Вы знаете, мне очень часто приходилось слышать на Западе, когда всю духовную жизнь сводили к следующей сакральной фразе. Духовная жизнь – это участие в таинствах. Точнее даже, поскольку таинство, допустим, крещение, все это проходило в бессознательном возрасте, как правило, так, там вообще он никакой духовности не переживал, не осознавал. Так, вся духовная жизнь сводится к чему? Участие в Евхаристии. Да-да, участие в Евхаристии. Папа Бенедикт XVI, которого ушли недавно, как вы знаете, так, он прямо говорил, что самое главное в священническом служении – это созерцание Евхаристии. Это возношение слов Евхаристии. Это участие в Евхаристии. Слышите, на каком уровне? Папа не фунт изюма. Это ж наместник Христа на земле. Понимаете? Участие в Евхаристии. Это духовная жизнь. И вот каждый раз, когда это приходится слышать, невольно вспоминаются слова апостола Павла. Кто ест или пьет недостойно, суд себе ест и пьет. Оттого многие из вас болеют и умирают. Правда, не спят довольны. По-славянски куда приятнее, слушайте. Вы, пожалуйста, у себя на приходах именно требуйте, чтобы читали «спят довольны». А то у нас в академии, знаете, стали читать и умирают. Кстати, ужасно, правда же? Ужасно. А «спят довольны» как хорошо? У вас бессонница? Ну, причтись недостойно. И как будет все, как хорошо будет. Я это к чему говорю? Что иногда мы такие буквоеды уже, что вещи, которые в славянской терминологии прямо вызывают уже совершенно неверные ассоциации, неверный смысл, мы даже здесь боимся изменить. Как будто это уже нарушение славянского языка. Да об этом никто не говорит. Славянский язык – это прекраснейший язык. Но надо понимать же, что исторический смысл многих слов меняется. И то, что раньше было очень хорошо сказать, например, архиерей со сволочью приехал, то теперь сказать такое – это что за оскорбление? Ну, со свитой – пожалуйста. Ну, попробуйте сказать по-славянски. Да вам свету Божью не взвидите. Да узнаете, что это такое. К вам приехал архиерей. Кстати, так что я говорю, иногда мы доходим до вот этого буквоедства, до этого законничества, которое осуждено Христом. Не кем-нибудь, горе вам, законники. Вот. Но это так, я-то о чем говорю? Представьте себе, свели к чему духовную жизнь? Участие в Евхаристии, то есть совершение Евхаристии – это священнослужитель, или причащение, если это мирянин. Ну, слушайте, красота невообразимая. И все, и все. А что вы еще хотите? На православной стороне, если не на западной стороне, то говорится еще, ну, не проще, конечно, может быть, посложнее звучит, но так, что такое духовная жизнь? Что это такое? Заповеди знаете? Евангелие читали? Читали. Знаете?
Ну, знаю.
Живи по заповедям. Нарушил? Кайся. Все. И все. Вы слышите? Кажется, сказано точно? Точно. Однако, что за этим стоит? Это же знаете, как покажите семечко яблони. Сказать, видите семечко? Вижу. Яблони. Да, яблони. Понял теперь, что такое яблоня? Понял?
Ну, не знаю-то. Ну, говорят, что яблони что-то другое, это дерево, какие-то плоды там есть.
Так и здесь то же самое. Когда мы говорим о духовной жизни, вот так сформулировал, то есть указав, кажется, семечко, и ничего не расшифровал, мы вообще ничего тогда не понимаем в духовной жизни.
Оказывается, в духовной жизни есть законы жизни. Законы духовной жизни, а не что-нибудь. И эти законы совсем не один, два, три. Их гораздо больше. И этих законов много. И не зная этих законов духовной жизни, говорить о ней, об этой духовной жизни, это, знаете, все равно, что сказать о каком-нибудь виде живых существ. Да, млекопитающие, поняли, о ком я сказал? Ну, поняли. А что поняли? Да это море необозримое. Так и здесь то же самое. Конечно, мы с вами сейчас можем говорить только о самой, я бы сказал, ну, о наиболее, что ли, существенных моментах, моментах духовной жизни, которые ее определяют, ее характеризуют и могут указать человеку, что это такое. Для этого приходится нам, придется в первую очередь показать то различие, которое существует между нравственностью и духовностью, различие между внешней церковной жизнью и духовностью, между участием в таинствах и духовностью. Какое различие и какая связь? И какая связь? Итак, первое. Первое. Нравственность и духовность. Ну, прежде всего, я хочу сказать так. В мирском употреблении, это нам нужно знать, в мирском употреблении, что такое духовность? Духовность – это есть не что иное, как культурное развитие человека. Интеллектуальное его развитие – это образовательный уровень человека. Это эстетическое воспитание и развитие человека. Это, наконец, внешнее поведение, культура поведения человека. Короче, возьмите энциклопедию и посмотрите. Посмотрите, что там означает духовный. Вот духовный человек. Что такое? Посмотрите, сколько знает языков. Он окончил 2 вуза. Он артист. Артист. То есть по-славянски, вы не помните, как артист называется по-славянски? Наверное, помните, да. Лицедей. Да. Это ученый. Это писатель. Это, так сказать, политический деятель. Это называют духовностью. Это, кстати, очень серьезный момент. Вы слышите, что называют духовностью? Духовный человек. Он начитанный. Он знающий. Христианское понимание духовности, сразу хочу сказать, совсем другое. Ничего, если хотите, общего с этим нет. Совсем ничего общего. Какая-то маленькая связь может быть, но это совершенно другое. Совершенно другим и является духовность по сравнению с такой категорией, как нравственность. Обращаю ваше внимание. Что такое нравственность? Всегда приходится вот говорить, что такое нравственность? Это характер нашего поведения, который можем мы наблюдать и оценивать. Я могу нарушать законы, могу не нарушать. Конечно, нарушение законов – это же, конечно, нарушение нравственности, моего отношения к другим людям. Я могу их оскорблять, я могу над ними смеяться, я могу воровать у них, мы понимаем, это безнравственно. Я могу быть бандитом, тем более. Я могу быть убийцей, совсем уже безнравственно. Совсем безнравственно. Я могу к своей семье относиться ужаснейшим образом, нечего комментировать. Вот это совсем не нравственно. Слышишь, что такое нравственность? То, что в конечном счете наблюдаемо, это можно видеть. И это в большинстве случаев видят окружающие и говорят, вот этот человек безнравственный, а вот это нравственный. Он нравственный. Он ничего этого не делает. Не убивает, не грабит, не нарушает закона, ведет себя по тем правилам общественной жизни, которые установлены в этом обществе. Он нравственный человек. Понятно? Понятно, что такое нравственный. Понятно, что такое нравственный. Прямо опять скажу вам, то, что говорит православие о духовности, совсем другое. Я не знаю, каждый раз, может быть, лучше комментировать, или... но скажу, это совсем другое. Это не то, о чем говорит православие. Ну, сейчас мы проанализируем, попробуем. Церковный человек. Чем характеризуется? Он знает, знает, что такое богослужение. Отличит. Ну, утреннее от вечерней, не знаю, может быть, сложно. Но это вообще совсем уже хорошо. Но, по крайней мере, все нужны от литургии отличит. Да, это уже хорошо. Знает, какие молебны. Знает, что такое панихиды. Знает прочие, какие таинства, знает, что это такое. Ходит в церковь, исповедуется, причащается. Знает, что через левое плечо ни в коем случае нельзя передавать свечу. Вот. Это все церковный человек. Понимаете? Мы называем его церковный человек. Духовный? Ну да, церковный. Церковный – это знак равенства духовный. Совсем не так. Опять говорю. Он принимает таинства все. Совсем не так. Не эта духовность, о которой говорят святые отцы, говорит православная церковь. Делаю маленькое отступление, которое чрезвычайно важно в решении как этого вопроса, так и множества других вопросов. Как вероучительного, так и скажу вам, духовно-нравственного порядка. Отступление следующее, на которое обращаю ваше внимание. Чем принципиально отличается православие от других христианских конфессий? Принципиально, в самом корне, по существу, чем отличается? Обращаю ваше внимание, это очень серьезный вопрос, особенно для нашего времени. Почему особенно для нашего времени? Потому что сейчас, вы знаете, это век так называемого экуменизма. Это век религиозного плюрализма. Вы слышите? Это век, когда Россия вступила в эпоху жизни, когда у нее исчезли границы идейные, идеологические, религиозные с прочим миром. Поэтому очень важно знать это. Чем отличается, чем характеризуется православие от прочих? Следующим. Следующим. Для того, чтобы это было понятно, самую краткую характеристику я даю... И инославию, не иноверию, а инославию, понятно. Инославие, то есть иным конфессиям христианским. Иноверие – это другие религии, как понимаете. Так. Итак, чем характеризуется, кратко скажу я, потому что это не тема сама по себе наша. Итак, если мы говорим о католицизме, что является непререкаемой истиной там? Вы, надеюсь, с этим знакомы. Я вам приведу просто определение Первого Ватиканского собора. Первого Ватиканского собора, на котором, как говорят, был принят догмат о непогрешимости, точнее, о безошибочности Папы, как он гласит. Определение Папы сами по себе... а не согласие церкви и того же Первого Ватиканского собора. Слышите? А не согласие церкви неизменны, то есть истинны. Слышите? То есть в расшифровке. Когда Папа выступает как верховный пастырь и учитель церкви, то его определение являются
истинными, абсолютно истинными. Что значит абсолютно истинными? Они являются божественными. Бог непогрешим. Бог безошибочен. И, оказывается, Папа столь же безошибочен, когда выступает как верховный пастырь и учитель. Поэтому его определение является гарантом истины в католической церкви. Слышите? Гарантом истины. Вот почему мы можем судить, верно это или неверно. Не мы, а любой католик. Вот критерий истины. Естественно, это вызывает недоумение со стороны и православных, и протестантов. Почему? Ну, хотя бы по такой простой причине. Кто такой папа? Это человек, который избирают на конклаве, то есть в собрании кардиналов. И вот собрание кардиналов. Вот кардиналы. Никто из них не обладает непогрешимостью. И вдруг избрали. Все. Все. Он становится этим носителем, непогрешимым носителем, носителем истины. Вы понимаете, какая беда? Что? Он святой? Ну, нет, мы не считаем, что он святой. А почему он становится? Что такое? Что случилось? Что случилось? Избрали папой. Это уже начинается, понимаете, критический анализ. Об этом сейчас не будем сейчас говорить. Я просто хочу вам сказать, вот где гарант истины. В конечный гарант истины. В католицизме. В протестантизме. Вы, наверное, помните, знаете, что с легкой или нелегкой руки Лютера, Меланхтона, да, дальше и Кальвина, и прочих направлений, основной основой всего протестантского учения являются два положения, главнейших положения. Первый из них, первое положение, которые обозначили по латыни «соля скриптура». В переводе это просто только Писание. Что это означает? Означает нечто иное, как следующее, что основой нашей веры является только Писание. Вы своими отцами, знаете что? Ну, делайте, что хотите. Мы не принимаем этих человеческих суждений и мнений. Мы можем с кем-то согласиться, кого-то не принять, но они для нас такой же авторитет, как и мы друг с другом. Мало ли кто кому как кажется. Только Писание. Вы слышите? Вот непогрешимый источник истины. Вы понимаете, что это такое? Вы понимаете, что это такое? Вы понимаете Писание вот так, это место, а я этак. А он еще иначе. Кто же прав? Ну, знаете ли, есть очень ловкий один ход. Ловкий ход. Какой? Дух Святой каждому открывает так, как это для него полезнее. Дух Святой открывает каждому. Как открывает? Открывает верующему. Потому что он верующий. Так открывает. Я мог привести интересный пример, но не до этого нам сейчас. В результате протестантизм уже в XVI веке распался и дальше распадается прочие века. И до настоящего времени не на десятки уже, а на сотни разных направлений. Ибо каждый в Библии видит то, чего не видит другой. И подчас эти споры между ними, они приводят ни к чему, потому что соля скриптура, только Писание. Вы считаете так это, а я считаю этак. Вы считаете какие-то нужные преемства рукоположений, да еще епископское, преемственное рукоположение. А мы считаем, что все вы царственное священство. Помните? Все. И поэтому каждый из нас обладает этим даром священства. И поэтому просто только избираем того, кто будет руководителем. И мы его назовем или пресвитером, пожалуйста, если хотите, или епископом. Пожалуйста, это не важно, делаем в терминах. В протестантизме каждый сам себе голова. Слышите, все рассыпается, нет основы, нет твердой основы веры. Я все это говорил для того, чтобы сказать, в чем особенность, важнейшая особенность православия. Она заключается в том, что для нас, православных, истинным положением веры, нравственности, духовной жизни, практической церковной жизни является только то, что мы находим в согласном учении святых отцов. Слышите? В согласном учении святых отцов. Когда мы видим согласие отцов в каком-то вопросе, мы говорим, это есть истина. Почему? Потому что они, эти, которые действительно церковью признаны, бесспорно являются носителями Духа Святого, они этим же Духом Святым изрекают этот смысл Писания. Тем же Духом Святым, которым написано само Священное Писание. Понимаете? Вот мы чем резко выделяемся из всех конфессий, и только это является для нас истиной. Вопрос подчас, конечно, возникает, а если святые отцы говорят по-разному? Есть вопросы, в которых они говорят по-разному. Есть вопросы, в которых, ну, один какой-то святой говорит не то, что говорят все. Ответ очень простой. Конечно, когда говорит какой-то один отец, мы можем сказать, да, это его мнение. Или сказать, это он ошибается. Если это целая группа отцов, а говорит одно, вторая группа отцов, говорят, понимаете, об одном и том же вопросе, мы говорим. Значит, это пока остается той тайной, которую церковь не открыла пока человеку, христианину, по причине или его неспособности принять должным образом, или просто даже потому, что это может быть человеку вредно. На самом же деле, я вам скажу, практически по всем важнейшим вопросам мы имеем единое, согласное мнение отцов. Вот наш критерий истины. Вот чем мы отличаемся от всех конфессий. Понятно? Это наш критерий, важнейший критерий. Почему об этом приходится говорить? Что мы встречаем же различные богословские мнения. У несвятых отцов, у разных профессоров и богословов. Чего только можно не встретить. Где критерии? Где святоотеческое обоснование? Есть оно или нет его? Это в высшей степени важно. И потом, какое святоотеческое обоснование? Один, два это сказали святые? Или это действительно сонм святых говорит об этом? Вот что для нас является непреложной истиной. Повторяю вам, как в вопросах вероучения, так и в вопросах духовной жизни. Итак, мы же говорим с вами о духовной жизни. Итак, что же является самым главным по святоотеческому учению? Что является духовной жизнью человека? Ну, во-первых, я сказал вам, что вот это мирское определение духовности, оно, конечно, совершенно не соответствует нашему православному пониманию. Почему? православие говорит, исходит в самом определении духовной жизни, исходит из понимания Бога. Бог есть Дух. И правильная духовная жизнь, и духовным является только тот человек, который соответствует Богу, то есть тому, что Он сказал человеку о правильной жизни. Что же Он сказал человеку о правильной жизни? Он сказал много чего сказал, но самое главное о чем? Бог есть любовь, открыто нам в Святом Евангелии. Бог есть любовь. Какая любовь при этом? Любовь, которая удивительным образом, если хотите, парадоксальным образом, о котором не знала ни одна религия мира. Обращаю ваше внимание, друзья, это очень пригодится нам. Ни одна религия мира парадоксальным образом соединена со смирением. Этого не могут понять никто, кстати, и мусульмане. Аллах, смирение? Мы говорим, да, Бог смирение. Зайти на крест – это что такое? Перенести добровольно все те оскорбления, поношения, избиения, пытки, распятие. Это что? Это ли не смирение? Эти издевательства, если ты Сын Божий, если ты Царь Израилев, сойди с креста. Это кто говорит? Первосвященники и книжники. Книжники, то есть богословы. Если ты Царь Израилев, сойди с креста, и тогда мы все уверуем в тебя. Ждут чуда. Не поняли. Где им понять было? Что, кажется, Бог – это откровение, неведомое миру, о том, что Бог, оказывается, есть любовь в смирении и смирение в любви. Крест – вот свидетельство любви и смирения. Вот, оказывается, две важнейшие характеристики Бога. Отсюда важнейшие характеристики духовности человека. Если хотите, вся духовность, о которой мы говорим, она вся вписывается вот в эти два определения. Любовь Божия в чем проявилась? Он что, пострадал за праведных? Пришел спасать праведных, да? Что говорит? Солнце светит на кого? На праведных и неправедных. Я пришел призвать неправедных. Помните? А грешников к покаянию. Он пришел спасти грешников. То есть, каких грешников? Мы же должны понимать, все грешники. Но какие грешников спасти? Которые видят себя грешниками. У Паскаля, небезызвестного всем нам, так, есть интересная фраза. Он говорит, в мире только две категории людей. Первая категория – это праведники, которые видят себя грешниками. Но которые видят себя грешниками. Вторая категория людей – грешники, но которые видят себя праведниками. Замечательно сказано. Я так подумал, Господи, да действительно я вижу себя, в общем-то, и неплохим человеком, нормальный человек. Ну уж не такой, как, знаете, вот там, правда же? Встречаюсь, оказывается, и все так о себе думают. Ну, правда, скажут по смирению, я грешник, то попробуй троньте этого грешника. Тут же вам скажут, какой он грешник. Действительно, оказывается, кто такой грешник, из-за которых пришел Христос? пострадать. Мы еще будем говорить об этом. Это действительно те, кто видит действительно себя грешным. Они языком болтают, простите за такое слово, что он грешный. Вся духовность, вся духовная жизнь вписывается, если хотите, вот в эти две основные категории, можно так выразиться, извините. Человека характеризует, его духовное состояние характеризует, оказывается, вот эти два важнейших показателя. Причем они в человеке соотносятся очень интересным образом. Если говорить о любви, то апостол Павел пишет, что это соединение всех совершенств, соус совершенства. Это есть вершина, оказывается, чистоты человека. Исаак Сирин пишет даже так, что божественная любовь возможна только, слышите, только в результате очищения от всех страстей. И если ты не очистился от страстей, ни о какой божественной любви в тебе и говорить нечего. Слышите, вот это да. А я не очистился, скажешь, я знаю, у меня страсти. Бух! Одной из самых главных нет. А втором о чем говорит? О смирении. Кстати, мы часто слышим это слово «смирение». И я не знаю, какой только смысл подчас только влагают в это. Что такое смирение? Что говорят святые отцы? Слышите, не мы с вами, не, это, не наша философия, и не это смиренничание, которое можно видеть очень часто. Что такое смирение, говорят отцы, святые отцы? Они говорят, это то внутреннее, естественно, душевное состояние человека, которое проистекает у человека, проистекает, рождается, если хотите, в нем. Первое – от видения своей греховности. Второе – видение невозможности искоренить в себе страсти. Духовная жизнь состоит первое, в чем она состоит – это увидеть свои грехи. Звучит, вы слышите, до странности звучит странно. Что такое увидеть свои грехи? Ну что, я могу, вот приду на исповедь, вам назову. Я соглашусь, вот читайте, батюшка, сколько, хоть 100 там. И я соглашусь. Я вижу. Вижу? Да ничего не вижу. Вы слышите, что говорю? Что такое грех? Грех – это рана, которую человек наносит себе. Некоторые грубые вещи, мы это понимаем, видим. Не пей. Ты знаешь, что с тобой будет? И видим, что. Не балуйся наркотиками. Видим, что происходит? Видим, знаем. Это мы видим. Слышишь, как близорукие. Он видит вот то, что вот прямо. А что говорит христианство? Разве грехом называют только это? Грехом-то что называют? Тщеславие, эту ядовитую змею. Что я говорю, гордыню. Здесь и так ясно. А посмотрите, зависть. А посмотрите, сребролюбие. А вы, Дорофей, помните, что называют эти три столпа, на которых построена вся мирская жизнь? Помните, что говорит? Славолюбие, сребролюбие, сластолюбие. Три. Вот они, три. Три кита, если хотите, на которых строится вся мирская жизнь. Мирская не в том смысле, я говорю, что это там, не у нас в церкви, а там, там. Да нет. Это, лучше скажу так. Строится жизнь ветхого человека. А ветхий человек в ком? Во всех. В том числе и в церковном. В том числе и в христианине. Во всех ветхий человек есть. Мера только между ветхим и новым человеком. Соотношение может быть разным, но ветхий человек есть во всех. Так вот, оказывается, первый вопрос, самый главный. Кажется, вижу грехи или вижу грехов. Я сказал, что грех – это есть рана. Посмотрите, как мы чувствуем малейшую рану. Какая-нибудь заноза, и мы уже тут же начинаем как бы ее вытащить. Соринка в глаз, и мы просим, помоги, пожалуйста, ее удалить. Слышите, что такое грех? От греха я страдаю. От раны я страдаю. А от грехов я страдаю, что ли? Да нет. Слава тебе, Господи. Я страдаю от других вещей, от всяких обстоятельств. От грехов редко кто страдает. Редко кто страдает. Ах, какой я тщеславный. И чтобы я страдал от того, что я такой тщеславный, да, покажите мне такого человека. Чтобы... Я такой гордый. Не знаю, кто страдает об этом. Кто страдает, это интересно. Вы слышите, мы же не страдаем от этого. Я такой сребролюбивый даже. И то не страдаем. Напротив, давай, давай. Напротив. Помните, как жадный просил у врача от жадности лекарства? Пришел к нему врач. От жадности лекарства можно? Тот, ну, можно. Только побольше, побольше дайте мне. Да. Ну, он же жадный. Вы слышите? Если бы мы действительно видели грехи, мы бы переживали за них, мы бы страдали от них. И тогда старались бы избавиться от них. Тогда каялись бы в них. На самом деле, оказывается, грехов практически не видим. Редко-редко уж, когда что-нибудь такое сотворим, совесть начинает мучить. Ну, здесь да. Но это так немного. Итак, первое, что, когда мы говорим о духовной жизни, к чему сводится? Увидеть грех. Как это можно увидеть? Преподобный Симеон Новый Богослов прямо говорит. Понуждение, я перевожу это на, ну, на контекст наиболее такой ясный и понятный. Понуждение себя к тщательному исполнению заповедей Евангелия открывает мне мои грехи и немощи. Оказывается, требуется внутреннее решение жить по заповедям Евангелия. Тогда только я увижу, оказывается, я не могу не тщеславиться. Я же хотел не тщеславиться. Теперь я знаю, что тщеславие, оказывается, грех. Я хочу не тщеславиться. Действительно хочешь? Действительно хочешь? Да, хочу. Ну, давай. И тот же провалился. Или похвалили и вознесся, или поругали и оскорбился. Я хочу не завидовать. И тут же, моего собрата машина лучше, чем у меня. Ну, кто это вынесет такое? Ну, это немыслимо просто. Как же это такое? Его наградили, а меня нет. Ну, это вообще трагедия. Это вообще, ну что вы? Его поставили настоятелем, а меня пятым. Ну, это что такое? Это непереносимая пытка. Вы слышите? Оказывается, только человек, который действительно решится внутри себя жить по заповедям, увидит, во-первых, что он, оказывается, ни одной из заповедей не может никак исполнить. Вы подумайте только. Ни одной из заповедей исполнить не может. Но это увидит кто? Кто увидит? Тот, кто решится жить по заповедям Божиим. А не тот-то вообще. Да, я знаю. Что тщеславиться, я знаю, что это грешно, да. Я знаю, что завидовать. И ничего, моя душа не болит. То есть ничего я не вижу своих грехов. Решение только жить по заповедям открывает мне, во-первых, что во мне сидит. Во-вторых,
я убеждаюсь, решившись на это, что я, оказывается, ничего не могу сделать никак. Видите, вот это да. Не могу избавиться ни от тщеславия, ни от зависти, ни от лицемерия, ни от фарисейства. Как мне хочется перед людьми, знаете ли, быть, ну сами понимаете, каким. Мне же хочется, чтобы нравится людям. И оправдываю себя при этом в своем фарисействе. Да. Оправдываю. Кстати, святые отцы говорят, что самооправдание – это один из злейших грехов в человеке, который не дает ему никакой возможности к духовной жизни. Потому что когда я оправдываю, значит, я уже не чувствую греха. А коли я не чувствую греха, о какой духовной жизни может идти речь? Итак, первое, оказывается, что открывает вот эту жизнь по заповедям. Слышите, оказывается, в духовную жизнь, вот она когда начинается в человеке. Когда я действительно искренне сам решу, что мне надо все-таки жить по Евангелию, а не по какой-то общечеловеческой нравственности. Слышите? Второе, что мне открывает, оказывается, не могу. Не могу этого сделать. Господь говорит, будьте совершенны, как Отец Небесный совершен есть. А я ничего не могу. Я не могу победить маленькие даже ерунду, какую-нибудь слабость. Осуждение это несчастное, с которым мы живем, не знаю, непрерывно. Какая там любовь, когда всех только и знаю, осуждаю направо-налево, как ядовитой слюной обрызгиваю все вокруг. Вот это видение, с одной стороны, во-первых, действительно, вот они, грехи-то, оказывается, у меня. Во-вторых, видение того, что я не могу справиться, не могу справиться. Вот надо вот починить машину, не могу. Ой, помогите. Слышите? Смиряюсь, что я не могу. Слышишь, что такое смирение? Вот откуда оно проистекает, смирение. Когда человек видит, что, оказывается, не может ничего доброго сделать. Все пронизано каким-то ядом. Или тщеславие, фарисейство, лицемерие и прочих всяких вещей. Вот оно откуда рождается. Это чувство понимания себя. Видишь, что такое смирение? Это понимание себя, кто я есть на самом деле. Из этого состояния смирения, когда я вижу, что я не могу, знаете, что проистекает? Другое. Мой правильный взгляд на недостатки и грехи других людей. Слышите? То я всех осуждаю направо-налево, а тут прильпе язык, гортани моему. Почему? Значит, я его осуждаю. А сам? Стыдно же. Что, в больнице осуждают друг друга, да? Негодяй, нога сломана. У меня-то хоть рука, ладно. У него нога, ну и негодяй, конечно. Надо же, у него глаз, смотрите, не видит. У меня хоть ухо не слышит. Да? Мы что, такое видим, что ли? В больнице не осуждают за болезни. Туберкулез. А у этого ВИЧ. Кто осуждает друг друга? Помогают друг друга. Вы слышите? Помогают даже. Вот, оказывается, что должно происходить и в духовном состоянии человека. Видите, духовная жизнь, что такое? Это не знание и интеллект. Это даже не нравственность, когда я веду себя, кажется, по поверхности все нравственно, а внутри меня все наполнено вот этими гадостями всеми. Слышите? Я внешне порядочный человек. Вы же меня не упрекнете. Я ничего не нарушаю. Все нормально. А внутри фарисей сидит. Лицемер сидит. Ты-ты-ты-ты-ты. Да чего же я хорош? Не ошибитесь. Слышите?
Такая кротость, что стошнить может сразу. Вот оказывается, что такое. Духовность – то, что внутри меня скрывается. Это те страсти, которыми я живу. Это то осознание себя, что я действительно вижу, в себе. Духовная жизнь начинается с познания себя. Слышите, о чем говорят святые отцы? О познании себя. Вот оно, это что такое великое дело. Нет духовной жизни, где нет познания себя. Это познание, я сказал, приобретается решимостью жить по заповедям. Скажу вам, невозможно при этом, невозможно никакой жизни по заповедям, если при этом человек не прибегает к молитве. И это, вот молитва, это второе важнейшее положение в духовной жизни. У святителя Игнатия Брянчанинова при этом мы встречаем такую фразу, такую мысль. Нужно учиться правильной молитве. Я обращаю ваше внимание. А вы слышите, что он пишет? Учиться правильной молитве. Вы знаете что? Я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь учил молиться. То есть, если учат молиться, то знаете, что это такое? Выучить молитву. Или научить читать молитву. По-славянски без ошибок. Вот один у нас в семинарии, помню, стоим на хоре. Так, и вновь поступивший, читает там первый час. Читает молодец, хорошо читает. Да, и же на всякое время и на всякий час. Господи, помилуй 40 раз. Да. Ах, нет, сначала Господи, помилуй 40 раз, и дальше, и же на всякое время, на всякий час. И тут мы все проснулись. Потому что, ну, кто расслушает первый час? Ну, что вы? Ну, он молодец просто. Там написано, Господи, помилуй 40 раз. Ну, он и прочитал. Все правильно. И дальше сразу, Господи, помилуй 40 раз, и же на всякое время, на всякий час. Ну, просто молодец. Мы очень его одобрили. Сразу сократил на сколько? На целую минуту, пока бы он читал 40 раз, Господи, помилуй. В общем, полная хвала с нашей стороны была ему. Да. Вот так. Учиться, оказывается, правильной молитве. Духовная жизнь, еще раз повторяю, невозможна без правильной молитвы. Что такое правильная молитва? Оказывается, это важнейшее положение. Потому что, скажу вам, никакой духовной жизни без правильной молитвы не может быть. Это закон. Что такое правильная молитва? Оказывается, это только та молитва, которая совершается с вниманием. С вниманием. Второе – с благовением. Третье – с покаянием. Если нет этих основных положений, то забудем о том, что будто бы мы молились. Никакой молитвы нет, когда мы вычитываем молитвы, а сами неизвестно, где бродим, по каким континентам, или каким делам, или каким людям, каким событиям. Молитва является тот момент только, слышите, только тот момент, когда человек с вниманием, благоговением и покаянием обращается к Богу. В противном случае просто ее нет. Просто нет. Одна из характеристик прелести, одно из указаний святых отцов, прелесть, то есть самомнение, часто от чего рождается? Потому что человек много вычитывает молитв даже. Вычитывает и думает, что он что-то действительно помолился. Один из признаков прелести, кажется, церковный человек, а на самом деле он никогда не молится. Нет, он постоянно присутствует в храме, очень часто, не думайте. Да, он присутствует в храме. Он знает то, другое и третье, различает богослужение.
а на самом деле не молится.
Один из признаков, один из тяжелых признаков прелести, я зачитаю вам фразу, очень, очень важную. Не без основания относят к состоянию самообольщения и прелести душевные настроения тех священнослужителей и монахов, которые, отвергнув упражнение молитвы Иисусовой и вообще умные делания, удовлетворяются одним внешним молением, то есть неупустительным участием в церковных службах, неопустительным участием и совершением церковных служб, неопустительным исполнением келейного правила. Они не могут избежать самомнения. Ну еще, я богослужение совершаю, знаете, что такое? Даже в журналах церковных пишут, такой-то епископ совершил, например, богослужение. А кто знает, молился или не молился? Но я совершил. Так же и батюшка совершает. Я не фунт изюма. Не думайте. Такой человек, они не могут избежать вот это самомнение, как это объясняет святой Григорий Синаит. Одним из видов прелести мнения. Я присутствую за богослужением. Да богослужениями. Я совершаю богослужение я. Да разве, простите, а молитва? А молитва есть или нет? Игнатий Вринчинов пишет, что молитва не без внимания, он пишет даже так, это есть оскорбление Бога. Оно равносильно примерно чему? Вы пришли к высокому. О, к архиерею пришли. У него-то еще кто-то такой находится, какие-то люди. И вы начинаете, владыка, вы знаете, что? Ой, Петр Иванович, да, и вы тут. Владыка, а вот меня вот тут. А, Василиса Петровна. Так, все. Вы уже вылетели из кабинета. И под запрет. Пришли к кому? К архиерею или к Василисе Петровне? Неужели непонятно? Я пришел, обращаюсь, Отче наш, и все. А дальше? Где? В стране далече? Вы слышите, он называет оскорблением Бога, называет молитву, при которой человек не понуждает себя к вниманию. Молитва без внимания не молитва. И поэтому что происходит? Человек может всю жизнь ходить в церковь, всю жизнь совершать богослужение, то есть быть церковным, слышите, называют церковный человек, и быть совершенно бездуховным. Все страсти в нем живут, все. Он не борется со страстями. А как можно бороться, не решив жить по Евангелиям и не молясь? Это противоестественно. Только молитва соединяет мою душу с Богом. Молитва, то есть с вниманием, благоговением и покаянием. Или совословием, пожалуйста, когда это... Вот, оказывается, при каком только условии. Теперь поняли вы? Наверное. Я, например, понял. Когда одна же женщина на публичной лекции говорит, я всю жизнь хожу, вот десятки лет хожу в церковь, а я не вижу в себе никаких изменений. Зачем же ходить в церковь? Вы слышите вопрос ее? Зачем ходить в церковь? Я никаких изменений. Я какая была, такая и осталась. Как замечательно она сказала. Какая молодчина! Действительно можно всю жизнь ходить в церковь или совершать все богослужения и остаться таким же тщеславным, гордым, завистливым, лицемером, фарисеем и так далее, жадным. Ну, не хочу и перечислять всех, вы слышите? А все, я церковный человек. Особенно если профессор, ну разве церковный, ну слушайте. Неужели непонятно? Сверхцерковный. Или батюшка, особенно если он Дмитрий, но тот и говорить нечего. Слышите? Церковный. Церковный и духовный – разные понятия. Нравственный и духовный – нравственный и духовный – разные понятия. Уж не говорю, мирское понимание духовности и христианское – совсем разные понятия. Слышите, оказывается, какая вещь. Что является критерием правильной духовной жизни? Какой критерий? Есть ли признак, по которому я могу все-таки ну, как-то судить? Хоть я, хоть на той стезе я стою, не говорю, иду. Об этом пишет преподобный Петр Дамаскин. Какая у него великолепная, емкая фраза. Я вам скажу, фраза, которую он выразил прямо святоотеческой, всех святых отцов учение выразил. Фраза какая? Первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской. Вы знаете, видение грехов своих имеет несколько ступеней. Первое, когда мы видим самые грубые грехи. Вторая ступень, если человек борется с этими грубыми страстями, если борется, только при этом, перед ним открываются грехи, все в большей мере внутренние, так сказать, духовные грехи, когда он начинает видеть свою лицемерие, свою неправду, свое фарисейство, свое тщеславие, открываются эти внутренние, слышите, вторая ступень. Как это важно! Наконец, говорят отцы, это вообще что-то непостижимое. Еще вторую ступень еще можно понять, правда? Все-таки иногда можно увидеть, как я слицемерил. Да, это еще могу видеть. А третья ступень, говорит, человек начинает видеть не грехи даже, а видит греховность свою. Слышите? Греховность. То есть, оказывается, у меня в комнате не просто там отдельные соринки были, отдельный мусор, который я так, кажется, подметал, а вижу, она вся, оказывается, грязная. Греховность – это то, что по-гречески называется амартия. Амартия, то есть зараженность всеми страстями. Представьте себе человека, который весь в нарывах. Пока его никто не трогает, они ничего, одет в такой легкой одежде, но весь в нарывах. Только троньте его где угодно. Только затроньте любую мою страсть и увидите тогда. Оказывается, все страсти живут во мне. Все. Вот бедствие-то. Вот бедствие. Оказывается, критерием, по которому мы можем судить, там ли мы стоим, туда ли мы смотрим хотя бы, слышите? Туда ли мы смотрим? И Петр Дамаскин сказал эти замечательные слова. Вот оно, что является первым признаком, вы слышите, первым признаком начинающегося, опять первое начало, здравия души, наконец, видение действительно, что я действительно греховен. Что действительно у меня, я весь просто непотребный. Макарий Великий, помните же утреннюю молитву, все вы хорошо помните. За чего же изумительная молитва? Боже, очисти меня грешного, яко не коли же сотвори благое пред Тобою. Слышите? Не коли же, то есть никогда же. Сотвори благое пред Тобою. Это кто говорит? Макарий Великий, которого называли земным Богом. Потрясающий человек. Он пишет: «Николи же сотвори благое пред тобою». А я думаю, ну, он-то, может, и не калишь, а я-то кое-что делаю. Вот так. А я-то кое-что делаю. Я лекции читаю. А батюшка говорит, а я службу совершаю. Я вот ходил там причащать такого-такого. И особенно удачное, когда за это хороший гонорар можно получить. Ну, это вообще блестяще. И я тоже что-то делаю. А я проповедь сказал. Какую проповедь? Ну, что Божья Матерь покрывает нас своим покровом, святые за нас молятся, так что, возлюбленные братья и сестры, мы все в радости и в благодати. Замечательная проповедь. Нам можно ничего не делать. И святые, и Богоматерь нас все покрывают. И рассказать о том, как был на святой горе Афон или на святой земле. Но это вообще проповедь изумительная. Все слушают вот так. Какое назидание это, душеспасительное. Ой, ой. Так люди сразу начнут бороться со своими грехами и каяться, когда послушают, где там Гефсимания, где Кувуклия, да. Еще бы. Кормим пищу, какую даем. Но это между прочим. Я просто говорю, что как Макарий Великий, насколько он хуже нас. Мы-то знаем, что кое-когда делаем добрые дела, а он николи же, никогда же сотворит благое пред Богом. Представляете наш уровень? Сверхвеликие. Вот какое ощущение. Вы слышите? Вот признак, по которому я могу судить. Боже мой, да что ж со мной творится? Он, земной Бог, молился, николи же, никогда ж сотвори благое. А я? Это какое ж мое убожество, если я так себя чувствую. Какой-то Пимен Великий писал: «Поверьте, братья, куда будет ввержен сатана, туда я буду ввержен». Великий Пимен. А я-то думаю, ну нет, хоть с краешку, но в Царстве Божьем буду. И не сомневаюсь даже в этом. Что вы? Это пьеме, ну им положено. Они же святые. Слышите, и я по этим признакам сразу вижу, в какой прелести я нахожусь, в каком самообольщении пребывает моя душа, мой ум, если я не чувствую. Вот она вершина где. Вершина чего? Какого смирения они достигали. То есть, поняли теперь смирение? Не специальное себе там смиряет, а смирение какое? Увидели свою греховность, увидели, что без помощи Божией не можем победить ни одной страсти, что если даже что побеждали они видели благодать Божию, а не я. Как помните, писал апостол Павел, не я, а благодать, я же во мне. Слышите, какие вещи? Вот, оказывается, что они видели. Вот какое, если хотите, да что такое смирение, о котором они говорили. Это рождается смирение, слышишь, не внушается себе, да избави Бог от этой глупости. Рождается это святое, начинается духовная жизнь и продолжается в этом духовная жизнь. И в вечности она будет что? Вот то смирение, из которого рождается любовь, и это есть богоподобие по своему духовному состоянию. Ну, друзья мои, эта тема очень... Есть очень много здесь вопросов, говоря о духовной жизни, о грехе, о страстях, о понимании добродетелей. Кстати, я сказал добродетели. Вы знаете такую вещь поразительную? Святые оплакивали свои добродетели как грехи. Хм? Ну-ка, что это такое? Что-то новое. Совсем новое. Свои добродетели как грехи. Вы подумайте, какая чистота была видения. Она видит, что наши даже вот добрые какое-нибудь дело делаем, и то у нас отравляется или тщеславием, или фарисейством, или расчетом, или лицемерием. И хотя они достигали потрясающей чистоты, но ведь даже малейшее вот этот намек, поэтому они оплакивали свои добродетели как грехи. Ух, вот эта духовность, во православная духовность, что из себя представляет. А это какой нравственность. Да я нравственный человек, и поэтому я вижу, какие другие безнравственные. Насколько я их лучше, вы понимаете или нет? Потому что я нравственный, а они безнравственные. Слышите, насколько я хорош? Так и говорят об этих нравственных часто людях. Не о всех, конечно, я просто говорю об этом таком нравственном человеке, который видит себя нравственным. Святой сатана. Он сатана, потому что гордыня. Других видит ниже себя, хуже себя. Это представьте себе, гордыня какая. Это духовный человек, это праведный человек. Вот так, друзья мои. Ну, это вот несколько, значит, мне очень хотелось поговорить об этом. Особенно сейчас, повторяю вам, в век, когда на нас хлынул Запад, всеми этими искажениями христианства. Этот католицизм со своей прелестностью, с этой романтикой, когда какая-нибудь Тереза какая-нибудь кричит: «О, Бог мой, супруг мой!» Христос и является, великая Тереза. Или маленькая Тереза, малая Тереза, Тереза младенца Иисуса, которая пишет о своем романе со Христом. Мы взглянули друг на друга, и мы все поняли без слов. И уже не было ни борьбы, не было ни слов. Мы стали едины, и маленькая бедная Тереза, как капля воды, утонула в океане любви Христа. Вы слышите, что творится? Взглянули и поняли все без слов. Эта молоденькая девчонка скончалась 23 года. Так? И она пишет о своем, делится своим духовным опытом, кстати. Да. Кстати, величайшей добродетелью христианской – любовью. Вот, оказывается, какая любовь. Романтика. Недаром Игнатий Брянчанинов пишет, как когда один помещик, говорит, понимающий, увидел в руках своей дочери книгу Фомы Кемпийского «Подражание Христу», вырвал у нее из рук со словами: «Прекрати играть в роман с Богом». Действительно, романы. Если почитаешь этих великих святых, диву даешься. Оказывается, полное извращение понимания этой высочайшей христианской добродетели, которая именуется любовью. Полное извращение. Вот это плотская, вот это плотская – это любовь, это кровь, нервы, психика выдается за явление благодати Божией. Но она не виновата. Эта бедная девчонка, она скончалась в 1897 году. Она же воспитанница своей церкви, которая вся живет этой романтикой. Ее не осудишь, но зато она великолепная иллюстрация того понимания духовной жизни, которое присутствует в католицизме. Слышали последний папа Франциск, что сделал? Умыл ноги малолетним преступникам. Слышали?
Слышали. Кто слышал? Весь мир слышал. Видели? Видели. Вот это добродетель.
Это Евангелие от кого там? Что какое-то ложное есть Евангелие, где левая твоя рука пусть не знает, что делает правая. Ой, как это отстало, что.
Весь мир должен видеть, до чего я. Хорош. Ноги, ты еще малолетним, подумайте.
Ну, недаром он иезуит. Из ордена иезуита. Это стал главой церкви. Я вам сказал Бенедикте, как он на Евхаристии говорит, Иоанн Павел II – это вообще кошмарная личность. Даже и говорить нечего. Вы подумаете, это беда, это сущая просто беда какая-то. И что думаете, этот танк движется и на нас. У них мечта не вековая, а тысячелетняя мечта проникнуть на Русь. Русь, русский народ. Он очень верующий, он легко поддается, он легко поддается. Русский народ ничего не стоит увести. Как? Вы спросите, как? Просто чудесами. Что нам еще надо, кроме чудес? Чудо, все. Чудеса нам нужны. Насчет этого не беспокойтесь. В Евангелии мы слышим, что Христос говорит: в последние времена придут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных, то есть верующих. Ух, как интересно. Ну, что это Христос говорит? Это, наверное, когда-нибудь будет. А мы ищем чудес. А Кассиан Римлянин что пишет? Вы себе представить не можете, что он пишет. Часто, пишет он, люди, развращенные умом и совершенно отрекшиеся от веры именем Господа Иисуса Христа, творят знамения и чудеса. Как вам нравится это? А для нас что важно? Какой критерий у нас святости? Чудеса. Чудеса. Происходят чудеса. Все. А как же Христос-то сказал? Ну, он сказал о ком-то другом. А святые-то говорят, ну, они о чем-то другом. Слышите? Да мы их слышать не хотим. Развращенные умом и отрекшиеся от веры творят знамения и чудеса, а нам подавай чудеса. Нас очень легко поймать, и боюсь, что поймают.